новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 15 октября, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас через телеграм-канал «Радио Говорит МСК», через YouTube-канал «Говорит Москва» или через социальную сеть ВКонтакте. Смотрим, что творится на московских дорогах. Сегодня опять будет сложный с точки зрения движения вечер, но пока всего 4-бальные пробки. Главные проблемы — пересечения Новой Риги и МКАДа, причем обычно там большие проблемы на внутреннем МКАДе, а теперь внешний МКАД с трудом подъезжает к Новой Риге. Обращаем внимание на это, на многокилометровую пробку на внешнем третьем транспортном кольце, которая возникает, судя по всему, из-за дорожных работ где-то в районе Автозаводская, учитывая, что там еще недалеко Варшавское шоссе, то попадаете в эту пробку вы где-то в районе Лужников. 4 балла прямо сейчас, 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в районе 19 часов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Глава Минфина выступает против повышения налогов для банков. Он говорит, Антон Силуанов, этим организациям нужен капитал для кредитования. Изымать часть прибыли в этом смысле было бы неправильно. Что за налоги для банков? Насколько много вообще банки платят в бюджет? Это первая тема. Вторая. Генсек СНГ рассказал о том, что Украина и Молдавия по-прежнему де-факто остаются в составе СНГ. Или нет, наоборот, де-юре остаются в составе СНГ, и предположил, что они когда-то туда и де-факто вернутся. Почему СНГ цепляется за Украину, Молдавию, почему говорят о Грузии? Об этом поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, компания «Витис Аэро». Закрыта навсегда, судя по всему. Вот срочное сообщение. Специалисты Росавиации в ходе внеплановой проверки этой авиакомпании выявили грубые нарушения воздушного законодательства. Аннулированные сертификаты «Витис Аэро» для выполнения полетов восстановлению не подлежат. И главное, как заявил глава Росавиации, уход этой авиакомпании с рынка не должен создать сложностей для местных жителей, потому что другая авиакомпания «Аврора» выразила готовность усилить работу на Камчатке. Напомню, «Витис Аэро» — это та самая компания, вертолет которой недавно попал в авиакатастрофу.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы пишете через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495. Глава Минфина выступил против повышения налогов для банков. Антон Силуанов заявил, что этим организациям нужен капитал для кредитования. Изымать часть прибыли у них было бы неправильно. Он выступал в Госдуме, Силуанов. Кредиты, говорит, дорогие, но как только мы будем нормализовывать ситуацию с инфляцией, денежно-кредитная политика тоже будет смягчаться, и кредиты тоже будут дешеветь, сказал он. По прогнозу ЦБ, в этом году прибыль финансовых организаций составит почти 4, может составить почти 4 триллиона рублей. Депутаты неоднократно предлагали изъять у банков часть средств, в том числе за счет повышения налоговой нагрузки. Против повышения налогов для банков. Ну а вообще, какие банки, какие налоги платят банки в бюджет? Виктор Шпрингель, доцент кафедры банковского дела в Национальном исследовательском университете Высшей школы экономики. Виктор Кимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько много банки вообще платят в бюджет?
Ну, банки довольно крупные плательщики налогов, потому что, скажем так, банковский сектор занимает довольно большое место в экономике страны. Если говорить только о налоге на прибыль, то по итогам прошлого года общий объем платежей со стороны российских банков составил порядка 800 миллиардов рублей.
Так. Это из гипотетических 4 триллионов?
800 миллиардов с прибыли в 4 триллиона, которые банки заработали.
Что это налог на прибыль? Что это за налоги и почему депутаты, они то ли не знают, почему? Ведь депутаты довольно часто говорят, что банки надо обложить новыми налогами.
Ну, есть на самом деле там сверхприбыль, которая возникла в 2022-2023 году, я думаю, вот это избыточная прибыль, которую банки заработали, она не дает депутатам покоя немножко.
С вашей точки зрения, что можно сделать в этом смысле? Ведь сейчас ищут деньги где только угодно в бюджете. В бюджет.
Ну, на самом деле, конечно, банки могут заплатить дополнительные деньги, но нужно понимать и другой момент. Прибыль, которую банки зарабатывают, она в большей части идет в капитал. А капитал – это основа для того же самого кредитования. Потому что если у нас, скажем так, последние годы активы банковского сектора росли гораздо больше, чем капитал. И у нас сложилась такая ситуация, что в такой более-менее желтой, как Центральный банк обозначает, зоне находится, хотя относительно немного банков, это 28 из 350, которые действуют в российской банковской системе, но они отвечают примерно за треть активов банковской системы. Если сейчас эти деньги изъять, это будет довольно сильный удар по капиталам банковской системы и по кредитным операциям, которые банки проводят.
Но большая помощь для бюджета.
Ну да, безусловно, есть помощь для бюджета. Правда, не надо забывать, что у нас значительная часть банковской системы государственная, и может возникнуть ситуация, что государство с одной стороны заберет, а с другой стороны будет вынуждено докладывать деньги в банковскую систему.
Наш слушатель Василий 481 пишет, а вы не считаете, что у банков и так много поблажек, мол, на трансферах в рамках льготной ипотеки они как раз сверхприбыли получали?
Ну, льготная ипотека давала возможность действительно банкам заработать неплохо. Сейчас льготная ипотека остановлена. В любом случае, скажем так, вопрос, стоит ли банки облагать дополнительными налогами или не стоит, я думаю, что есть смысл решать в контуре Центральный банк и Минфин, потому что Минфин, с одной стороны, у нас тот орган, который отвечает за доходы и расходы государства, а Центральный банк следит за устойчивостью банковской системы. Если есть, скажем так, с учетом той ситуации, в которой мы все находимся, если есть возможность без ущерба для банков использовать часть банковских доходов для пополнения бюджета, наверное, это можно будет сделать. Но здесь как бы то, что называется, есть, как я уже говорил, дилемма. С одной стороны, необходимость пополнения бюджета, с другой стороны, обеспечение устойчивости банковской системы.
Ну вот смотрите, другой слушатель, Григорий, вспомнил, как в 2009 году банки дофинансировали. Теперь, пишет он, пора делать лаверды.
Ну, банки часто приходится дофинансировать. В этом есть определенная, то, что называется, опасность. С другой стороны, мы должны не забывать, что в основном дофинансировались государственные банки, с одной стороны. С другой стороны, до этого эти государственные банки активно использовались в разных, то, что называется, ну, скажем так, государство использовало для кредитования нужных ему предприятий и так далее. И поэтому, в общем-то, возникла ситуация, почему эти банки пришлось докапитализировать.
Александр 637-й. Насколько прав он, когда пишет, если тронут банки, ну вот с точки зрения повышения налогов для банков, банки тронут нас?
Ну, безусловно, на самом деле любой бизнес имеет тенденцию перекладывать часть своих расходов на клиентов. У нас за последнее время стоимость банковских услуг, в общем-то, выросла. Поэтому я, ну, то, что называется, к сожалению, повторяюсь, здесь нужно обдумывать все возможные аспекты от подобных шагов по там, выплате дополнительных средств со стороны банков в бюджет.
То есть говорить о сверхдоходах банков в 2024 году не приходится?
Ну, сейчас ситуация, на самом деле, с ростом ключевой ставки усложнилась, потому что, с одной стороны, банки вынуждены платить довольно большие суммы за привлечение средств от того же населения. Мы сами знаем, какие сейчас ставки по вкладам. С другой стороны, понятно, что высокие ставки, по которым они могут предоставлять кредиты, они не всегда посильны для заемщиков. То есть сейчас сокращается, безусловно, кредитная активность в экономике, с одной стороны. С другой стороны, естественно, по таким ставкам растет доля неплательщиков. Кроме того, мы понимаем, что у нас определенная, в том числе, часть граждан сейчас могут освободиться от, там, то, что называется, обслуживания своих кредитных обязательств, что тоже бьет по банкам.
Спасибо. Виктор Шпрингель, доцент кафедры банковского дела в Национальном исследовательском университете Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. 7373948. Этот телефон можно набирать, если вы хотите присоединиться к обсуждению новостей в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва». Можно писать через Telegram, пользователю «Говорит МСК-бот». Можно через смс-портал +7 925 48 94 8. Это жирные коты, их давно пора дополнительно подоить. Ну, с вашей точки зрения, что будет после этого? Напомню формулировки еще одного нашего слушателя, Александра 637-го. Тронут банки, банки тронут нас. Вы хотите, чтобы подоили вас? Так получается, Алишер. Банки получают большие прибыли за уведомления по операциям, пишет Вася 481. Вот тут можно алаверды. Что такое большие прибыли за уведомления по операциям, если мы знаем, что уведомления по операциям — это несколько десятков рублей с каждого конкретного абонента? Ну, или каждого конкретного клиента. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу вас.
Да, Юрий, добрый день. Вот как раз тревожный звоночек. Хотел я тоже в кредит взять автомобиль, ну, доплатить. Сейчас что получается? То есть, грубо говоря, в среднем по региону, да, если мы берем зарплату 50 тысяч, вот 2 миллиона на новую Весту, если мы берем, то как раз в районе, по-моему, 45 тысяч надо будет ежемесячный платеж отдавать. Соответственно, уже мы не можем взять в кредит этот автомобиль, потому что жить не на что просто будет. И получается такая ситуация, что кредитные вот эти продукты, они будут снижаться.
И к чему это вы сказали?
А я это сказал к тому, что ставки по кредитам будут расти, а кредитов брать будут меньше.
Это тоже понятно. Но ставки по кредитам растут вместе с тем, как дорожают деньги для банков. Вот 144-й пишет, а под какой процент они берут займы и под какой нам втюхивают? Во-первых, нам ничего не втюхивают, нам предлагают деньги, мы можем этого не брать. Во-вторых, под какой процент они берут займы, примерно понятно. Ставка Центробанка, в общем, это не закрытая информация. Можно, Виталий говорит, что уж если доить, то доить можно разных жирных котов. К примеру, те, кто на внедорожниках, машины большие, дорогие, там явно жирный кот. Те, кого хотят, кто хочет кого-то доить, тоже может оказаться жирным котом, и на него, мол, появится доярка. Костя 873-й. По 100 рублей с каждого за пуш, клиентов 120 миллионов, итого миллиард. Но это миллиард на все банки. Еще раз напомню, доход банков под 4 триллиона рублей. Мы не про миллиарды сейчас говорим. А деньги, которые приходят от банков в бюджет, это почти триллион рублей. Помните, только что Виктор Шпрингель говорил про 800 миллиардов рублей. Вы предлагаете, чтобы рядом с 800 миллиардами лежал еще один дополнительный миллиард? Да и то, ведь это все-таки какая-то работа, поэтому полностью этот миллиард не получишь. 7373948, телефон прямого эфира. Мне жалко банки, сказал Вася 481. Ну вот и банкам, видимо, примерно так же жалко вас, Василий. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Ну и Григорий заботится о том, что там в банках происходит, пишет. Главное, чтобы начальнику банка хватило на услуги уборщиц.
Внимание! «Говорит Москва».
94.8 FM.
«Поток». Успеем сказать главное.
Был тут брифинг генерального секретаря Содружества независимых государств. То есть Содружество независимых государств, это мы знаем, но не все знают, что, к примеру, у этого Содружества есть генеральный секретарь. Еще меньше людей знают, как зовут генерального секретаря. Во всяком случае, так кажется. Зовут его Сергей Лебедев. Он дал брифинг и рассказал о членстве Украины и Молдавии в составе этого самого Содружества. Он заявил, что обе страны остаются в составе СНГ. В ходе брифинга он заявил, что Украина и Молдавия юридически в составе СНГ остаются. Цитируем Потас. «Хочу официально заявить, Украина юридически остается в составе СНГ, Молдова тоже». Лебедев еще до этого говорил, что Украина действительно рано или поздно вернется к взаимодействию в рамках Содружества независимых государств в полноправном статусе, несмотря на нынешнюю ситуацию. Еще он сказал, что, будучи руководителем организации, надеется на возвращение мирных и добрососедских отношений между всеми странами Содружества. Лукашенко Лукашенко до этого выступал, президент Белоруссии, тоже сказал, что хотел бы восстановление семьи СНГ, как он выразился, в прежнем составе, ну, то есть вместе с Молдавией, Украиной и Грузией. По его мнению, три страны действительно вернутся в СНГ, и это вопрос времени. Иван Скориков, руководитель отдела Украины в Институте стран СНГ, и присоединяется к нам по телефону. Иван Иванович, здравствуйте. Скажите, вот эти вот заявления, не первый раз звучащие, прямо скажем, с уровня СНГ о том, что и Молдавия, и Украина юридически остаются в СНГ, чем это можно объяснить?
Ну, действительно, несмотря на ряд демаршей, заявлений, и Украина, и Молдавия не разрывают ряд соглашений в рамках СНГ. Это в первую очередь касается зоны свободной торговли. Конечно же, не в случае с Россией, но в случае с другими государствами в рамках СНГ. Ряда гуманитарных соглашений. И, кстати, например, безвизового соглашения, действующего с 93-го года. То есть им это выгодно, но при этом декларируется на политическом уровне полный отказ от СНГ, как от организации, в которой ведущую роль, по их мнению, играет Россия.
Ну, погодите, можно уточнить? Вот, например, Грузия, да. Она же официально вышла из состава СНГ, и это совершенно не мешает ей, к примеру, иметь безвизовый въезд с Российской Федерацией. Особенно с последнего времени это уже и двустороннее решение. Так, может быть, и Украина, и Молдавия делают то, что делают, уже не в рамках СНГ?
Смотрите, несмотря на то, что Грузия в 2008 году действительно вышла из СНГ, тем не менее в ряде договоров СНГ она продолжает участвовать. Вот по такому же пути и Украина, и Молдавия собираются идти. И, соответственно, для Украины, которая воюет с Россией, СНГ просто является удобной площадкой, чтобы не перезаключать множество двусторонних соглашений. То есть это просто даже очень длительная дипломатическая процедура согласований, различных регламентов и так далее с рядом государств. Вот им удобно использовать уже действующие в рамках СНГ. Кстати, отмечу, что Украина не является членом СНГ. Она является учредителем и участником Содружества. Но устав она не подписывала с 91-го года.
Еще вопрос. Все-таки, учитывая особенно то, что вы сейчас сказали, так кто за кого цепляется? Украина и Молдавия за СНГ или СНГ пытается зацепиться за Украину и Молдавию?
Украина и Молдавия ведут себя рационально, потребительски, паразитивно в данном случае. А СНГ считает, и, в общем-то, и Лебедев, об этом сказал и Лукашенко, что правительства в этих странах могут поменяться и, в общем-то, рушить все неперспективно.
На ваш взгляд, такое возможно?
На мой взгляд, такое возможно, ну, особенно в отношении Молдавии, в которой, кстати, через неделю будут выборы.
СНГ отжил свое уже давно, пишет наш слушатель Костя, 873-й. Зачем за старое держаться? Пора развивать новые форматы. Действительно, немного ли у нас разного рода содружеств, союзов или чего-то подобного? Не мешают ли они друг другу?
Ну, СНГ, да, часто называют такой организацией по бракоразводному процессу постсоветских государств, но на самом деле перспективы, потенциал у этого содружества все-таки остаются. Тут мало кто просто анализирует, какое количество соглашений общих у нас есть. Там от медицины до гуманитарной сферы, промышленности, торговли и так далее, и так далее. Вот. И заново, я повторюсь, все это дело в двухсторонних отношениях просто достаточно сложная, длинная, долгая процедура для всех участников Содружества. Другое дело, что действительно есть мощные новые организации, единое евразийское экономическое сообщество, союз. Но они все ориентированы на какую-то часть из соглашений, то есть, вот, ну, экономического непосредственно характера. ОДКБ – это, да, военно-стратегические и вопросы безопасности. Там есть общие у нас площадки, вроде как ШОС там и БРИКС, где страны СНГ присутствуют. Но вот единственная организация, которая бы собирала те республики, которые были когда-то в составе нашего общего государства Советского Союза, была, есть и будет только СНГ. Других пока что нет.
Хорошо, тогда еще вопрос. Виталий, правда, тут написал, дай бог с тем безвизом Украины. У нас вроде с Туркменией тоже безвиза нет. Вопрос бытия. Но все-таки, а зачем Содружеству независимых государств делать вид, что Украина и Молдавия до сих пор с ними?
Ну, это вопрос, наверное, все-таки...
Ну, на ваш взгляд.
Да, комитету СНГ. На мой взгляд, это, в общем-то, ну, такое, знаете, следование бюрократическим процедурам, прописанным в уставах, что флажочек должен висеть, что нужно отправлять по почтам по-прежнему приглашения, хотя на это все плюют. Кстати, и Украина, и Молдавия взносы давно не платят в организацию даже. То есть вот до такого уровня. И закрыли свои представительства СНГ в своих странах.
Ну так вот, вопрос вот, как раз, формально ничего
надежда,
нет.
Это, я же повторюсь, это надежда на перемены в этих государствах, чтобы не рушить и потом заново не создавать. То есть это вот такая попытка оставить все-таки дверь открытой на будущее.
Как долго вот такую дверь можно полуоткрытой держать?
Ну, до тех пор, пока там не наладится политическая ситуация, пока там не будут адекватные политические силы.
Ну, опять же,
нам. Только ради этого.
А если этого не произойдет еще 10, 50, 100 лет?
Ну, тут мы не можем загадывать. Все зависит и от глобальных процессов, и проходящей СВО, и от внутриполитических процессов в этих государствах. Я повторюсь, в той же Молдавии, вот, скоро будут президентские выборы, затем в 25-м году парламентские. Все может, в принципе, еще измениться. И еще раз повторю, что другой площадки у нас, которую мы могли бы предлагать как даже альтернативный проект вот этим евроинтеграционным атлантическим стремлением нынешних прозападных властей этих стран, обществом этих стран, прежде всего, просто не существует.
Понятно.
И АЭС и ОДКБ, они, повторюсь, сфокусированы на какой-то одной сфере. СНГ было создано и за 30 лет было подписано такое количество международных договоров, что просто вот такое, знаете, взять и от этого всего отказаться и быстро как-то переписать новые, это просто сложно, технически даже.
Спасибо.
В этом я вижу логику вот заявлений и Лебедевой, и Лукашенко.
Да-да, понятно, спасибо. Иван Скориков, руководитель отдела Украины Института стран СНГ, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот, из того, что пришло на СМС-портал или через Телеграм, напомню, плюс 7-925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, главные вопросы, что СНГ это отживший формат. Что вы думаете по этому поводу? 7373948, у нас совсем немного времени, и все-таки прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Нет, я считаю, что СНГ, как и сейчас говорил эксперт, это вовсе не отживший формат. Возникло, да, в конце 91-го года. Но если говорить грубо, пусть лучше даже там Украина, Молдавия и Грузия будут в СНГ формально, юридически, а не в составе НАТО. Слишком много прозападных организаций, НАТО, АУКУС. Вот пусть они и распускаются. Вот и все. Поэтому здесь... чисто практические моменты.
И все-таки страны, которые уже не платят, уже не участвуют, мы по-прежнему говорим, нет, они с нами.
Да никто там особенно не говорит, что они с нами. Пока это так. Но посмотрим. А вот в течение какого-то ближайшего будущего, наверное, год-два, ну, странам СНГ нет смысла просто исключать. Да, исключать эти страны. Тем более они очень разные. Молдавия может очень скоро вернуться в СНГ, как Дадон.
предшественник Санду, во всех встречах СНГ участвовал, и все было ровно. Грузия может снова вернуться в СНГ с Украины.
Ну, давайте тогда, вот смотрите, подождите, Олег. Вот Виталий нам пишет, ну, тогда юридически можно включить Литву, Эстонию, Болгарию, Бельгию, Люксембург. Что мешает?
Это глупость, но это мешает то, что правительства этих стран не пойдут на это.
Так
это,
правительства Украины и Молдавии тоже вряд ли на это пойдут. Мы исходим из того, что появятся некие новые правительства. Почему-то до сих пор они не появились. Как отжившие, пишет 876-й, это же мертворожденный формат. Все правильно сказал мужик, молодец, пишет Василий 481. Генсек СНГ рассказал о членстве Украины и Молдавии в составе СНГ. Генсек Лебедев заявил, что эти две страны формально в составе СНГ остаются. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 15 октября, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем следить за новостями, за московскими пробками, продолжаем обсуждать главные темы в прямом эфире. Вы смотрите, слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. А вы пишите нам через СМС-портал или через телеграм, звоните в прямой эфир без предварительного отбора по номеру 7373948.
В движении.
Что творится на московских дорогах? Давайте посмотрим. Вечер обещает быть тяжелым, хотя снега вроде нет, но все-таки опять 7 баллов нам обещают на 7 вечера, а прямо сейчас 4 балла. В 6 вечера 6 баллов, в 7 вечера 7 баллов, в 8 вечера 5-бальные пробки. Главные проблемы это МКАД на северо-западе между Волоколамкой и Ленинградкой, соответственно. Это Новая Рига при въезде в город. Там ежедневные многокилометровые пробки, и сейчас эта пробка сохраняется. Кроме того, обращаем внимание на третье транспортное кольцо от Беговой до проспекта Мира. Это внутреннее третье кольцо. И еще обращаю внимание тех, кто едет в сторону Сокола по Ленинградскому шоссе или по Волоколамскому шоссе. И в том и в другом случае вам какое-то время ближе к Соколу придется постоять в пробках.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Минфине предложили увеличить акциз на сладкие напитки. Не просто увеличить, а увеличить в полтора раза сразу. В чем смысл таких акцизов? Почему они растут темпами, которые явно опережают инфляцию? Первая тема. Вторая спортивная тема. Сегодня для многих неожиданно объявил об уходе с поста главы Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Чем объяснить эту отставку и кого ждать вместо Позднякова? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Есть срочная спортивная новость. Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил о том, что на пост президента Федерации водных видов спорта России выдвигается известный спортсмен Дмитрий Мазепин. Еще из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются, давайте посмотрим. Вот. Следственный комитет завершил предварительное следствие в отношении представителей Санкт-Петербургской энергетической лаборатории и ООО «Альянс». Со ссылкой на Следственное управление, соответственно, без подробностей пока об этом пишет агент. ТАСС.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Интерфакс пишет со ссылкой на свои источники, что в Минфине собираются увеличить акциз на сладкие напитки. Сладкие напитки, соответственно, будут еще дороже. Ставка вырастет с 7 рублей до 10 рублей за литр. Вступит в силу это, если все сработает, 1 января 2025 года, то есть совсем скоро. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности, по информации источников, эту инициативу Минфина уже одобрила. Предполагается, что это будет не только увеличение ставки, но и расширение перечня безалкогольных напитков, с которых будут взимать акциз, то есть теперь сахаросодержание содержащими начнут считать и так называемую обогащенную пищевую продукцию. Речь идет о напитках, в которые добавляют дополнительные питательные вещества для улучшения пищевой ценности. Ну, вы понимаете, о чем идет речь. Сахаросодержащие напитки обложили акцизом в прошлом году, 1 июля 2023 года. Эта новация заработала. По данным Минфина, федеральный бюджет это дало 8,3 миллиарда рублей, из которых 87% пришлось как раз на сладкие напитки. Николай Кульбака, кандидат экономических наук, и с нами по телефону на связи. Николай Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Главный вопрос, а в чем смысл таких акцизов? Это примерно как утилизационный сбор на автомобили?
Ну, в общем, да, это способ собрать лишние деньги с людей для пополнения бюджета. Хоть чуть-чуть, но собрать.
Вы говорите хоть чуть-чуть, а вот тут нынешнее сообщение. Ставка вырастет с 7 до 10 рублей. Это же даже больше, чем инфляция.
Ну, понимаете, как бы сказать, деньги нужны бюджету. Как там в песне пелось? Нужны Парижу деньги, Селяви.
Селяви. Но рыцари ему нужны, тем паче, там дальше пелось. Смотрите, а эти деньги, они заметны для бюджета? Но все-таки 8 миллиардов на фоне десятков триллионов рублей.
Нет, конечно, незаметны. Это просто дело в том, что это один из способов. Таких способов много. То есть мы берем чуть-чуть там, немножечко увеличим какие-то выплаты, немного увеличим штрафы. Все по чуть-чуть, глядишь и наберем.
Акциз на сладкие напитки, насколько я понимаю, это не то, что придумали в Российской Федерации. В других странах это тоже так работает?
Ну, понимаете как, тут есть момент, что действительно определенная составляющая, скажем, здорового питания в этом существует. Но здесь в данном случае, понимаете, вот то повышение, которое мы с вами видим, оно не приведет к сокращению употребления этих напитков. Оно просто приведет к тому, что с них больше будут собирать денег. Потому что если бы государство хотело больше, скажем так, бороться о здоровом питании, то акциз был бы намного больше.
То есть, а если бы это была реальная борьба за здоровое питание, ну подождите, тогда ведь и бюджету было бы намного лучше.
Нет, тогда бы народ сократил потребление.
Тогда не очень понятно, что мешает государству, если оно и бюджет хочет пополнить, и, что называется, побороться за здоровье граждан, не поднять эти акцизы существеннее.
А тогда, понимаете, в чем дело? Если существенно поднять акцизы, то сбор суммарный не вырастет.
Почему?
Потому что люди меньше будут потреблять эти напитки.
Вы полагаете, что, грубо говоря, если вместо 7 рублей будет 50 рублей, то тогда граждане перестанут пить вот эти сахаросодержащие напитки, ну, грубо говоря, газировку?
Резко сократят эти напитки, сократят сильнее.
А 10 рублей это мало?
Я думаю, что это в пределах тех цен, которые люди не очень заметят.
Понял, спасибо. Николай Кульбака, кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. Григорий говорит, если бы была забота о здоровье, то сладкие напитки бы ночью не продавали. Григорий, вы путаете сладкие напитки с другими напитками, которые по ночам не продают. А вот эта история «я хочу тархун в 3 часа ночи», она, мне кажется, немного натянутой. То есть выпил так много тархуна, что захотелось догнаться. Мне кажется, так не бывает. Государство беспокоится за бизнес. Все просто. Это с точки зрения Василия 481-го. Григорий хочет узнать, а квас тоже? Ну, я не знаю. Квас, по-моему, и так уже сахаросодержащий напиток. Его не нужно записывать в напитки, в которые добавлены дополнительные питательные вещества для улучшения пищевой ценности. 7373948. Телефон прямого эфира. Как вы относитесь к подобного рода заботе государства о вашем здоровье? 7373948. Код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Еще один вопрос, который тоже хотелось бы обсудить, если у нас будет такая возможность. Времени не очень много. А вы стали меньше потреблять подобного рода напитков? И если да, то почему? Что вас убедило? Есть квас для окроски, он же не сладкий, пишет Саша 785. А вы посмотрите состав. Я не сам не смотрел, но вы так, на всякий случай, посмотрите. Вполне возможно, что вы узнаете, что он на самом деле тоже сладкий. Акцизы на 3 рубля, цена поднимется на 30 или больше, пишет 496-й. Уменьшит объем тары, пишет 76-й. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, спасибо за эфир. Хорошо, Москва. Потреблять начал, знаете, чаще, когда ушла известная марка с рынка российского. И вот я за ней, как бы сказать, охочусь, когда там с пузом не очень, оно не помогает. А так бы я больше запретил бы энергетики. Хоть, говорят, закон принят, но дочка вот моя 15 лет не как покупает, так и покупает.
Не, ну подождите, вам надо, чтобы это запретили, потому что вы сами себя остановить не можете, что ли?
Не, я бы энергетики запретил детям продавать до 17. Вот это больно.
Нет, ну, а вот лимонад, это тоже, вот, в общем, опасно, но вы продолжаете за ним охотиться.
Ну, мне кажется, придумают какую-нибудь фигню, где будет смесь какой-нибудь там тоже, ну, пропорции какие-то обойдут. Как можно запретить чисто лимонад?
Никто никак не запрещает. Их просто поднимают в цене. 7,3. Я минералочку пью из безалкогольных, пишет Григорий. 859-й. И там, соответственно, проблем нет. 222-й. Скоро как в Чиполлино налог на воздух ведут, чтобы бюджет пополнить. Но здесь все-таки, помимо всего прочего, это еще и попытка сделать так, чтобы вы не покупали эти напитки. Об этом неоднократно говорили. О том, что это ради того, чтобы бюджет наполнить, особенно много не говорят. Но вот много говорят о том, что люди, это дорожает, потому что мы хотим, чтобы вы этого не пили. А вы все равно пьете. Вот это странно. Саша, ну, тогда йогурты бывают еще сладкие. Надо запрещать всякие там фруктовые, оставить только натуральный. Что? Йогурты сладкие. Вы посчитайте, сколько сахара в сладком йогурте и сколько сахара, например, в лимонаде. Неоднократно уже показывали там какое-то дикое количество сахара. Вы все равно будете пить. Вот вам бы пытаются как-то немножко помешать. Ну, так, во всяком случае, заявляется. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, день добрый, Геннадий. Ну, честно говоря, много никогда не потребляли. Вот как-то так сложилось. Да, у меня даже внуки, они в принципе не пьют сладкую воду. Им тренеры это строго-настрого запретили всем. Поэтому она у них в рационе просто отсутствует. Ну, наверное, как-то это ограничивать все-таки нужно. Потому что, да, ну это больше химии все-таки, надо честно признать в этом, чем натурального. Но с другой стороны, если мы ограничим сахар, а давайте тогда и мороженое ограничивать. В нем сахару сколько?
Так вот, говорят, что больше всего сахара в этих напитках, а не в мороженых или йогуртах.
Ну, может быть, не буду спорить, я не химик, не самый, не кондитер, не производитель.
Ну, вот смотрите, раз мы уж с вами на эту тему говорим, я как раз открыл в интернете. В банке Кока-Колы емкостью в 330 миллилитров содержится 35 граммов сахара, 139 калорий. 35 граммов, насколько я помню, дневная норма – это что-то типа 5 грамм сахара.
Ну, не буду спорить, я говорю, я никогда не следил за калориями просто. Нет необходимости такой тут. А, ну, наверное, соглашусь, да, все-таки сахар надо ограничивать, да, потому что, ну, здоровье он не прибавляет. Это точно. Хотя без него тоже не проживешь, скучно.
Понял, спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Да. Нет, не получилось. Получится теперь. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер, Владислав меня зовут. Ну, я поддерживаю, с сахаром бороться надо. А акциз, ну, правильно, наверное, эксперт сказал, собирает там-сям по чуть-чуть в бюджет, чтобы наполнить его. Как Сергей Леонидович говорил, курочка по зернышку.
Ну да, меня тут поправляют. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что ежедневная норма употребления сахара для женщин 50 граммов, для мужчин 60 граммов. Ну, то есть вот женщина одна... Может, если больше ничего не будет сладкого есть, надо вспомнить, да, что во многих продуктах сахар есть тоже. Так вот, женщина, которая ничего больше с сахаром не ела, может испить полторы маленьких баночки Кока-Колы. И все. А мужчины примерно две баночки. 7373948. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день, спасибо за эфир. Да, действительно. А почему бы вот так вот не сделать? Кока-Кола, да, есть там, неважно, там, наша, не наша, ну, понятно, да? Сделайте 500 рублей банку за 0,33, вот борьба.
Ну, а для чего это делать?
Ну, для чего? Ну, потому что в итоге мы все равно будем платить 530 рублей. Речь не идет ни о каком здоровье граждан, речь идет о...
Нет, вы хотите сказать, что если вам сделать 130 рублей, тогда вы все равно будете покупать?
Конечно, а 500 уже будем думать.
Ах, вот так вот. То есть думать мы начнем только когда все десятикратно подорожает. Вот это подход, кстати сказать. Давайте муку и мясо ограничим. Почему один сахар, пишет Сергей 414-й? Ну, там говорят, что по-разному они опасны. Ну, в больших количествах. А с медом бороться потом не начнут, пишет 630-й. Или 222-й. Минералка лечебно-столовая в большом количестве вредна. Давайте цену поднимать. Так ее не пьют в большом количестве. Потому что она же невкусная. Или нет? 222-й. Вы считаете, что лечебно-столовая и минеральная вода – это вкусно? Мне кажется, вы немного заблуждаетесь. А Вася 481 говорит, а за 500 я тоже подумаю. А за сотку даже не подумаю. Это как? То есть, если 100 рублей будет стоить, тогда вы не будете покупать сладкий напиток, а если кто-то выкатит его за 500 рублей, вы уже задумаетесь. Может быть, действительно стоит попробовать? 7373948. Здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Спасибо за эфир. Алексей, 36, Москва. Я перестал пить сладкие напитки, во-первых, потому что набрал лишний вес за стресс за последние 2 года. И пил в основном, если пил, то Coca-Cola Zero, потому что в ней якобы нет сахара. А оказывается, что подсластитель аспартам, по мнению ученых, вызывает рак. И вот я испугался, и теперь, если даже пью какой-нибудь Байкал или Дюшет, разбавляю водой в пропорции 50/50. Спасибо.
Понял, спасибо. 7373948. По работе на кинобуфете всегда должна быть кола или аналог, пишет Денис 464. Да ведь никто же не говорит. Вот мы даже только что посмотрели суточную норму. Кто, Григорий, по-моему, за нас с вами провел работу по поводу того, где еще бывает сахар. Например, свекла. В 100 граммах 8 граммов сахара. Понимаете, да? Значит, если вы выпили баночку, маленькую баночку Кока-Колы, потом вы, если вы женщина, можете еще 200 граммов свеклы съесть, и все. И все, больше ничего сладкого в течение ближайших суток. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер. Я хотел сказать, что эта вот борьба за мое здоровье меня достала. Вот смотрите. С меня берут акциз на табачную продукцию. Я посчитал, где-то около 100 рублей с каждой пачки. Из чего? И еще меня третируют, нельзя курить в ресторане, нельзя там...
Ну, правильно, курить. Потому что от этого проблемы уже даже не только вам, но и вокруг вас сидящим. В Минфине предлагают увеличить акциз на сладкие напитки, сделать этого 1 января 2025 года. Ставка вырастет за литр с 7 рублей до 10.
Говорит Москва. Поток.
Сегодня Станислав Поздняков объявил, что уходит с поста главы Олимпийского комитета Российской Федерации. Исполком Олимпийского комитета на заседании 7 ноября назначит дату выборов нового президента этой организации. Для дальнейшего укрепления олимпийского движения сложились своевременные предпосылки, в том числе экономические, для смены лидера и команды. Так заявил Поздняков. Его слова опубликованы на сайте Олимпийского комитета. Возглавлял Олимпийский комитет Станислав Поздняков 6 лет, по нынешним временам это недолго, до избрания главой Олимпийского комитета он был первым вице-президентом Федерации фехтования России, он вообще олимпийский чемпион по фехтованию, он был также главой Европейской конфедерации фехтования, первым вице-президентом Олимпийского комитета и был первым, то есть возглавлял делегацию российских спортсменов в 2018 году на играх в Пхёнчхане. Александр Кузьмак, спортивный журналист, комментатор, автор телеграм-канала Кузьмак, он с нами на прямой связи. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это неожиданная отставка?
Ну, как вам сказать, она может быть неожиданная просто потому, что о ней не говорилось до этого. Ничего в ней такого трагичного или драматичного нет. Просто, ну, скажем так, пришел к некоему повороту некий новый цикл существования Олимпийского комитета России. И я бы сказал, что это не просто новый цикл, а это новый смысл существования этой организации. И, вероятно, Станислав Поздняков посчитал, что ну, достаточно многое сделал, причем в особенности в последнее время, поэтому его уход с этой должности и появление кого-либо другого, я пока не знаю, кого конкретно, он, наверное, должен знаменовать некий поворот Олимпийского комитета в сторону решения других задач, скажем так, некий новый смысл существования, я бы даже сказал, в каком-то плане экзистенциальный смысл вообще существования ОКР. И этим должен заниматься, наверное, другой человек.
А вот вы понимаете, что за новый смысл нужен Олимпийскому комитету Российской Федерации в нынешних условиях? Ведь почти все время Станислав Поздняков руководил Олимпийским комитетом, а наши спортсмены в этом Олимпийском российском движении были представлены, ну так, не полностью?
Вы знаете, дело в том, что сам по себе факт руководства Поздняковым ОКР и факт того, что наши спортсмены подвергались разнообразным санкциям, они мало связаны между собой, потому что сам Поздняков здесь ничего сделать, по большому счету, не мог. Поэтому он все, что мог, как он мог представлять ОКР, который, в свою очередь, является частью Международного олимпийского комитета, он это делал. Другой вопрос, что в нынешней ситуации, поскольку наша страна усилиями МОК, причем вполне сознательными, отстранена, отодвинута от того, что называется по-прежнему еще пока олимпийским движением, здесь, скорее всего, ОКР должен перестать представлять МОК именно как ее, ну, скажем так, как проводник идей МОК. Он должен в данном случае заниматься теми соревнованиями и представлять Россию на тех соревнованиях, в которых Россия участвует и будет участвовать, в первую очередь, в соревнованиях на уровне БРИКС. То есть в этом смысле игры БРИКС и другие глобальные игры глобального юга и вообще игры альтернативные олимпийскому движению, это, на мой взгляд, и должна быть основная функция Олимпийского комитета России, хотя он по-прежнему носит вот это вот название прилагательное олимпийский, уже не очень понятно, что означает.
То есть Олимпийский комитет России не как часть Международного олимпийского комитета, а как, то есть у нас свои олимпиады.
Ну, я бы так не стал бы, скажем так, грубо в этом смысле, так вот, простите за это слово, топорно вот так это делить, но тем не менее, потому что олимпийское движение загнивает без нас. Оно дискредитировало себя без нас, и то, что мы из него не вышли и делали все, чтобы жить по закону, это правильно. Но, с другой стороны, вы абсолютно правы в том, что это уже не всемирное, не глобальное, не равное для всех олимпийское движение, поэтому в этом смысле, да, это будет другое название и другой смысл, потому что ОКР, еще раз повторюсь, это организация, представляющая Россию на Олимпийских играх, на которые нас не пускают, да, тут получается оксюморон.
Тогда, смотрите, Елена задается вопросом таким большим. Зачем вообще Олимпийский комитет? Чем он занимается? Его надо либо упразднять, либо сокращать. Действительно, если мы говорим, что это больше не часть олимпийского движения, то зачем он нужен?
Вот на самом деле вопрос-то не праздный. Он на самом деле вполне правильный, потому что Олимпийский комитет России в условиях отсутствия России на Олимпийских играх, причем по абсолютно санкционным, по незаконным, нелегитимным причинам, В этом смысле ОКР как часть МОК действительно не нужна. То есть, ну, с точки зрения здравого смысла. Но выходить из олимпийского движения самим, это тоже, на мой взгляд, неправильно, потому что, еще раз повторюсь, олимпийское движение и без нас разваливается само по себе, и игры в Париже тому свидетельство. Но это вовсе не значит, что ОКР не может быть работой, связанной с представительством России на других соревнованиях, где мы участвуем как страна, как держава, мультиспортивных соревнований, в которых, безусловно, такая организация, как ОКР, с ее опытом вполне могла бы быть полезна.
Да, но есть же федерации разных видов спорта, есть, в конце концов, Министерство спорта. Зачем еще и ОКР, говорят вам?
Федерации занимаются своей задачей. Каждая федерация развивает свой вид спорта. Ей нет дела до проблем других федераций. Кстати, обратите внимание, в этом смысле, что укрупнение федераций, которое идет, многие об этом знают, и плавание, все теперь собрано под одной крышей, и гимнастика вся собрана под одной крышей. В этом тоже есть некие веления времени своеобразные. А уж Министерство спорта – это организация, которая финансирует спорт в России – в первую очередь спорт массовый и юношеский, а во вторую очередь спорт высших достижений. У нее другая функция, поэтому ОКР всегда стоял отдельно, и ОКР всегда выполнял функцию именно представления России на олимпиадах, а не на международной арене в принципе. Поэтому, да, для них может быть работа, просто другое дело, что уже не в рамках олимпиад.
Ну и последнее, на ваш взгляд, фамилия совершенно непонятна сменщика Позднякова.
Я думаю, что это должен быть, человек молодой, б, человек, очень четко понимающий движение России в данный момент времени, человек новый, человек не зашоренный и совершенно не обязательно бывший спортсмен. Главное, чтобы он понимал, куда идет страна, простите за пафос, и двигался вместе с ней в этом направлении, а не представлял интересы международных организаций.
Спасибо. Александр Кузьмак, спортивный журналист, комментатор, автор телеграм-канала «Кузьмак», был с нами на прямой связи. Мы продолжаем. 7373948. 569-й. Часто бываю у КЦОЛИФК, это институт физкультуры, по-простому говоря. Раньше было много студентов, сейчас минимум. Не идет, говорит молодежь, спортсмены, возможно, по той причине, что Олимпийских игр, мировых первенств для них или для нас нет. Рискну предположить, что это и есть причина ухода Надежда Позднякова. Зачем это уже было, Елена? Зачем вообще вели Олимпийский комитет в текущих условиях? Его надо сокращать или упразднять? Ну, какие-то подробности теперь по поводу будущего Олимпийского комитета Российской Федерации мы узнаем после 7 ноября. Исполком Олимпийского комитета России как раз в этот день назначит дату выборов нового президента организации. Организация – это Олимпийский комитет России, который сегодня покинул с точки зрения должности главного в этом комитете, покинул Станислав Позняков. Он объявил о том, что уходит с поста главы Олимпийского комитета России.